великой победе посвящается.
Дорогие слушатели, в наших программах продолжают звучать радиоматериалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Предлагаем вашему вниманию передачу «Память жива», которую подготовила актриса Иркутского академического драматического театра имени Николая Хлопкова Эмма Алексеева. Эмма Николаевна посвящает ее памяти своего отца, Алексеева Николая Петровича. Прозвучат непосредственно его воспоминания о военных годах, зафиксированные в записях и документах, бережно хранимые семьей, и воспоминания о нем самом, любящей дочери. Сопровождаться они будут стихами и песнями о тех далеких годах, подвига и славы, скорби и потерь, мужества и безмерной любви к родине. Мы вместе послушаем эту литературно-музыкальную композицию, объединившись и сопереживая. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что и эту передачу, и статью Элины Халтановой «Фронтовых друзей не забывают» о нашем земляке Алексееве Николае Петровиче вы сможете прочитать, послушать на сайте газеты «Иркутск», «Иркутск-Информ».
Память жива.
Дети войны, вы детства не знали. Ужас тех лет от бомбежек в глазах. В страхе вы жили, не все выживали. Горечь полынь и сейчас на губах. Дети войны, как же вы голодали! Как же хотелось собрать горсть зерна! На зрелых полях колосья играли, их поджигали, топтали. Война! В детских глазах испуг все читали. Как же понять, что такое война? Взрослые дяди в них просто стреляли, их убивали, сжигали дотла. Дети войны быстро взрослыми стали. Их детство украли фашисты, враги. Дети войны игрушек не знали, книг не читали, прожить не могли. Где же вы, родные мои? Отзовитесь! Сколько же лет разделяли людей? Дети войны, как и прежде, крепитесь! Больше вам добрых и солнечных дней. Я тоже принадлежу к детям войны. И мне вот хотелось, дорогие мои радиослушатели, поделиться с вами самым ярким детским впечатлением, которое осталось на всю жизнь, когда я реально увидела своего папу. Передо мной стоял красивый дяденька в гимнастерке и на костылях. И еще я знаю по рассказам мамы, как она узнала, что папа едет на войну, так как он служил в Иркутском военном училище, а формирование дивизии проходило в Забайкалье, и семье об этом не было известно. Мы жили тогда в Нижнеудинске Иркутской области. И вот в начале июня 1942 года в 4 часа утра в окно нашего дома постучала женщина, работавшая на железнодорожном переезде, бросила маме книгу и сказала: «Вот, твой просил передать». В книге лежало письмо, в котором папа писал: «Везут на запад». Мама набросила сарафан на левую сторону и побежала на станцию 5 километров. Но эшелон уже ушел. Так они и не попрощались. Но потом папа писал письма, в которых были стихи и песни «Жди меня», «Темная ночь», «Синенький платочек», а в конце приписывал «Сбереги детей». И вот я считаю, что мы, дети войны, а нас в семье было трое, счастливые. Наш отец остался жив, и мы в мире и согласии прожили в нашей семье. И вот сегодня родителей уже нет, прошло время, а я перелистываю архив моего папы. Вот листок из ученической тетради, на котором красивым папиным почерком написано: «Алексеев Николай Петрович, старший лейтенант в отставке, в боевых действиях участвовал в качестве командира пулеметной роты 1-го батальона 484-го стрелкового полка 321-й стрелковой дивизии, которая входила в состав Сталинградского фронта. С июля по ноябрь 1942-го сражались на подступах к Сталинграду. Бои были ожесточенные, сражались насмерть, враг был остановлен. 19 ноября участвовал в прорыве обороны и окружении немецких войск под Сталинградом, получил тяжелое ранение. После излечения был снят с воинского учета с 43-го года, работал до пенсии, награжден орденом Красной Звезды, медалями за оборону Сталинграда, участник Великой Отечественной войны и подпись. Теперь я беру пакет со снимком фронтового ранения. А вот это награды. А вот это большая переписка с однополчанами, в которой они разыскивали друг друга, устанавливали связь и очень хорошо дружили, поддерживали друг друга семьями. А это фото на встрече с ветеранами войны в 1987 году в городе Запорожье. Эта толстая папка принесла много неприятностей. В ней пятилетняя волокита с чиновниками социального управления о восстановлении военной инвалидности. После войны для того, чтобы работать, надо было отказаться от инвалидности, а в течение жизни рана открывалась, и инвалидность нужно было восстановить, но это оказалось очень непросто. Я беру в руки уникальную маленькую самодельную в условиях фронтовых книжечку командира полка папы. В ней карандашом, бисерным почерком значатся фамилии воинов, раненых, убитых, пропавших без вести. И перед каждым число, месяц 1942 года. В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. Сибирь, кормившая страну, ждала нас, мучась и печались. Из 100 ушедших на войну всего лишь 3 возвращались. В Сибири не было войны, но ширилась Сибирь полками. И лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками.
Сибирь, земля родная.
Я беру отпечатанные папой листы. Это его дорогие воспоминания о пулеметной роте 1-го батальона 484-го стрелкового полка 321-й сибирской дивизии, которая стояла насмерть под Сталинградом. Первым командиром батальона был капитан Смычек, а комиссаром — старший политрук Новиков. Под их руководством проводилось обучение и военно-политическая работа с личным составом. Перед отправкой на фронт комиссар батальона Новиков находился в отпуске за пределами части, и на его должность назначили политрука. Вот его фамилию не помню, но это был кадровый офицер моего возраста. Он погиб в первом бою от вражеской пули. Впоследствии заместителем комбата по политчасти в октябре месяце 1942 года стал политрук Шерстнов Николай Емельянович. Мне с ним пришлось учиться в Иркутском военно-политическом училище. По возрасту Шерстнов старше меня и до мобилизации в армию работал инструктором в Иркутском горкоме партии. Это был смелый, преданный коммунист. Железные дороги, военные эшелоны продвигались со скоростью курьерского поезда. Мечта наша сбылась. Мы стремились защищать родину. Наш эшелон следовал первым. После выгрузки из эшелона на железнодорожной станции Поварана батальон совершил двухдневный марш 60 километров в сторону реки Дон. В районе большей излучины по возведенной переправе форсировали реку Дон и продолжали марш в развернутом боевом порядке с целью сближения и задержания противника, рвавшегося к Сталинграду. Линии фронта как таковой не было. Ее предстояло создать. Первые бои проходили успешно. Продвижение немецких войск удалось не только приостановить, но и заставить немцев на отдельных участках отступить. Так совпало по времени, что до вступления в боевые действия был получен приказ Наркома обороны СССР за подписью Сталина номер 227 от 28 июля 1942 года. В приказе со всей прямотой излагалась сложившаяся обстановка в стране и на фронте, и какая смертельная опасность нависла над нами. Приказ требовал от воинов прекратить дальнейшее отступление, остановить наступающего врага. Надо сказать, что приказ и проведенная работа по его разъяснению сыграли огромную роль в деле поднятия воинской дисциплины, проявления патриотизма, и воины хорошо понимали поставленные задачи. Батальон и пулеметная рота вступили в бой 5 августа 1942 года. Во второй половине дня на нашем участке было остановлено продвижение немецких войск. Однако 6 августа противник в течение всего дня неоднократно предпринимал атаки, но успеха не достигал. Нам было трудно. Силы оказались неравными. Враг располагал танками, огнеметами. Мы же этих средств не имели. Наши артиллеристы, отражая танковые атаки, вели огонь по танкам прямой наводкой и сами несли потери. Вся нагрузка в отражении атак врага ложилась на взвод противотанковых ружей, пулеметную и стрелковые роты. В боях 6 августа пулеметная рота потеряла командира отделения старшего сержанта Ощепкова, замполита коммуниста Мамаева, красноармейцев Четверин, Жаркой. Получили тяжелые ранения ефрейтор Борисенко, красноармейцы Золотухин, Димов. Особенно трудно было отражать наступательные атаки противника 8 августа 1942 года. Немецкие войска развернули усиленное наступление на всем участке фронта. На одном участке немцам удалось вклиниться в созданную нами линию обороны. Вместе с танками прошел огнемет. Подбить его не удалось, и его огонь создал панику. Горела степная трава, неубранная рожь. С большим трудом удалось отбить атаку, не пропустить пехоту и восстановить линию обороны. Да, на войне без потерь не бывает. И в этот день был убит смелый и храбрый командир отделения, старший сержант Тыкшеев, ефрейтор Сапожников, красноармейцы-комсомольцы Пономаренко, Хозяинов, получили тяжелое ранение командир отделения сержант Кузьменков, красноармейцы Золотарев, Менькин, Болдычеров, Егоров и тяжело ранен командир пулеметной роты младший лейтенант Нестеренко. Несмотря на потери, батальон не отступил. С наступлением темноты стали наводить порядок. Вынесли тяжело раненых, тех, которых не представилось отправить в медсанбат в ходе боя. Собрали трупы убитых, проверили оставшийся личный состав. После ранения командира роты функции командира легли на меня. Когда собрал весь личный состав пулеметной роты, то выяснилось, что нет командира взвода лейтенанта Лисовенко. Кто-то из красноармейцев рассказал, что он со связкой гранат бросился подрывать танк. Однако среди убитых Лисовенко не оказалось, и впоследствии пришлось записать его в список пропавших без вести. В течение всего дня я находился во взводе младшего лейтенанта Рикусова, а во взводе лейтенанта Лисовенко был командир роты Нестеренко. Взвод младшего лейтенанта Калмыкова охранял штаб полка. У меня не было сомнений в преданности лейтенанта Лисовенко. Он был член ВЛКСМ, энергичный, дисциплинированный, но его исчезновение осталось загадкой. Командир роты Нестеренко на эту должность заступал после прохождения курсов по военной подготовке «Выстрел» и в роту прибыл незадолго до отправки на фронт, а комплектование и обучение роты осуществлялось под моим руководством. Да и среди офицеров роты я был наиболее подготовленным пулеметчиком, отлично им владел, а на должность командиров отделения мне удалось отобрать обученных хороших пулеметчиков. Сам я в 1937 году, будучи зачисленным в кадровую службу Красной Армии, в течение года служил в пулеметном взводе противовоздушной обороны в качестве первого номера. Пулемет изучил досконально, и приходилось много заниматься стрельбой по мишеням. Это мне приходилось при обучении своих пулеметчиков на фронте. И вот потеря в один день двух командиров меня взволновала до глубины души. Нестеренко по специальности был инженер-горняк, работал в городе Черемхово. Позднее мне стало известно, что его ранение было тяжелое, и он скончался в пути следования в госпиталь.
Нас везут в медсанбат двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская лошадь грядет осторожно. Я надеюсь еще на счастливую жизнь, если это, конечно, возможно. Так еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтоб вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.
Взяв с собой по два бойца, я с командиром взвода Рикусовым отправился на передний край прохождения боевых действий с тем, чтобы вторично осмотреть все более тщательно. И мы разошлись по разным направлениям. После осмотра ко мне торопливо подбежал младший лейтенант Рикусов и доложил, что в лощине большое скопление немцев, и стал просить разрешения открыть по ним огонь. Я согласился, и бойцы побежали за пулеметчиками. Мы подошли к этому распадку, убедились по разговору, что это немецкая часть, которая приводит себя в порядок после трудного боя. Подошли пулеметчики, среди которых был старший сержант, отважный стрелок Бухаев Тагоша Эрдемович, по национальности бурят, заняли удобные места из близкого расстояния, из двух пулеметов. Выпустили по одной ленте. Трудно сказать, какие потери враг имел от такого внезапного налета. Но огонь был прицельный. Их паника и крик оказались заглушенными пулеметной стрельбой. Ответного огня не последовало. Это была наша последняя месть за всех, кого пришлось потерять в бою в этот день. Задерживаться нам было нельзя, и мы быстро отошли на занимаемый батальоном рубеж. Август месяц 1942 года для нашей дивизии был напряженным. Противник превосходил нас по вооружению и численности. Не позабыл и часто вспоминаю сражение за 13 августа 1942 года. Во второй половине дня немцам удалось прорвать оборону на стыке с соседней дивизией. Батальон получил приказ на отход для занятия нового рубежа, но отойти не успел и был взят в кольцо. Стали отходить по балке к долине реки Дон, но она оказалась немцами перекрыта. Комбат собрал к себе всех командиров, рассказал обстановку и стал опрашивать мнение командиров, что будем делать. Так получилось, что все вносили предложения, а я молчал. Затем комбат обратился ко мне, а как считает Алексеев, я поддержал предложение о занятии круговой обороны, себя не выдавать, боевому охранению стрельбу не открывать, действовать в рукопашную, а в случае раскрытия себя по команде из всех средств открыть огонь, после чего отходить организованно, следует удержаться до наступления сумерков. Решение было правильным. Незадолго до наступления темноты наше боевое охранение столкнулось в балке, в сухом рве большей глубины с немецкой разведкой, и завязалась перестрелка. Батальон открыл огонь из всех средств, в том числе и по колонне танков, которая стояла в 300 метрах от нас. Немецкие танкисты наш огонь не разгадали, и он для них был внезапным. Экипажи отдыхали, а некоторые загорали и, не вступив в бой, двинулись в тыл своих войск, и не без потерь в личном составе. Мы же организованно вышли из рва и с наступлением темноты отошли на новый оборонительный рубеж при отходе, потерь личного состава не имели. Незабываемыми остались сражения за 15 августа 1942 года. Для нашей и особенно соседние дивизии они не были успешными. Пришлось оставлять занятые позиции. Силы оказались неравные. Однако в этот день наш батальон занимал огневой рубеж по рельефу местности, наиболее выгодный, и немцам не удалось прорвать нашу оборону. Во второй половине дня, все-таки прорвав оборону в стыке с соседней дивизией, немец продолжал рваться вперед в этом направлении, а при продвижении попадал под наш обстрел и нес большие потери в живой силе. Пулеметчики вели огонь с близкого расстояния и даже применяли гранаты. Другого выхода не было, иначе враг мог уничтожить нас. Мы оказались полуокруженными. Но комбат продолжал держать занятый рубеж и без приказа командира полка отходить не решался. Получилось так, что командный пункт командира полка, которым был майор Епанчин, оказался занят немцами, и батальон потерял связь с командиром полка. Посылаемые командиром батальона связные долго не возвращались. Они с трудом разыскали новый командный пункт. Вот и пришлось батальону стоять насмерть. А в последний период по существу уничтожать противника пулеметным, минометным и прицельным огнем из винтовок, который лавиной шел мимо наших позиций и рвался в направлении к Дону. К концу дня комбат получил приказ на отход и, собрав командиров рот, приказал мне и взводу противотанковых ружей прикрывать отход, а всем остальным скомандовал за мной.
Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись от земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет у нас уже судьбы другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса сбоку, а за нами поле, Родина лежит. А солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет у нас уже судьбы другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, и, видимо, другой нам не дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. А солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет у нас уже судьбы другой. И я кричу: давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, дорогой. Мои года, как поезда, уходят. Я прихожу сюда
хоть раз в году? Где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду? Где солнце жарит, чтоб оно пропало? Где не было у нас судьбы другой? И я шепчу: прости, Виталий Павлович, прости меня, я выжил, дорогой.
Память жива.
Мы заняли огневые позиции, открыли огонь по действующим очагам противника, подавили и заставили немцев прекратить стрельбу. Батальон быстро отходил, но в это время мне передали наблюдатели: танки слева, на нас двигалась группа танков из станции Луговская. Терять время было нельзя, расстояние незначительное, и я отдал приказ прекратить огонь и подготовиться к отражению танковой атаки. Огонь открывать по моей команде, а гранаты использовать с близкого расстояния. Получилось удачно. Огонь по танкам из противотанковых ружей и пулеметов бронебойными и зажигательными пулями открыли по команде с близкого расстояния. Он оказался мощным, неожиданным. Первые танки развернулись и пошли обратно, а за ними остальные. Из 9 танков 2 танка охватило пламя, и им не удалось дойти до своего места. От наших бронебойно-зажигательных пуль в Луговской загорелось 2 дома, с которых немцы вели минометный огонь. Батальоны мы отошли без потерь, а вслед за нами на большей скорости проскочили наши транспортные средства на конной тяге и повозки с тяжело ранеными. В конце августа нам стало известно, что в излучине Дона сзади нас на выгодном рубеже была возведена оборонительная полоса, которую занимала другая гвардейская дивизия с приданными артиллерийскими средствами, в том числе гвардейскими дивизионами «Катюш». В один из дней к вечеру мы прошли эту оборонительную полосу, приняли на себя атаку немцев, а после отражения атаки с участием гвардейских минометов «Катюш» перешли в контрнаступление. Противник отступал в панике, на поле боя оставил много подбитой техники, неубранные и не зарытые групповые могилы с убитыми. За этот день гвардейцы и мы прошли около 30 километров и снова освободили ранее оставленную территорию. В сентябре и октябре месяцах наш батальон и вся дивизия на занятом рубеже в излучине Дона держали оборону, велись бои местного значения. В успешных действиях батальона большую роль играло умелое обеспечение питанием, боеприпасами. Воины были в курсе событий сегодняшнего дня на нашем фронте, и по данным информбюро выпускались боевые листки, молнии. В свободную минуту писали домой письмо, обеспечивали бумагой, а также вручали письма, присланные фронтовикам. Делалось все, чтобы фронтовик не тосковал и духом не падал, а также не поддавался враждебной агентуре. Не всем было известно, что генеральный штаб разрабатывал планы генерального наступления по окружению немецких войск под Сталинградом. Однако чувствовал, что идет подготовка. Донской фронт, в который в это время входила 321-я стрелковая дивизия, в которой было много иркутян, и на фронте в разбрасываемых листовках противник называл ее «Сибирской», призвал прекратить сопротивление, сдаваться в плен, обещал сохранить жизнь, создать хорошие условия для работы. Но сибиряки держались стойко. Так вот, Донской фронт наступал в районе Клёцкой, а наш батальон из района Мелоклёцкой. Наступление осуществлялось 19 ноября 1942 года. В этот год в районе Сталинграда зима наступила рано, земля была покрыта снегом, и ночью температура доходила до 10 градусов холода. Рано утром, вернее, в 7 часов 30 минут, началась артиллерийская подготовка. Первыми ударили реактивные установки «Катюш», а затем все другие орудия. Мощь и сила артиллерийского огня была громадная, и артиллерийская подготовка длилась почти полтора часа, в ходе которой наш батальон выдвинулся на рубеж и подошел вплотную к проволочному заграждению. Этому способствовал туман, и наше приближение не было замеченным. Батальон должен был вслед за танками ворваться и разгромить немецкую оборону. Но танки задержались. Немцы после окончания нашей артподготовки открыли минометный и пулеметный огонь. Поэтому не все точки противника были подавлены нашей артиллерией. С помощью пулеметов мы проделали в проволочном заграждении 3 прохода. Готовились пойти в атаку без танков. Но это не совершилось. Меня тяжело ранило. Я передвигаться не мог. Узнав о моем ранении, комбат послал адъютанта лейтенанта Краснодета Алексея Даниловича и приказал организовать вынос с поля боя, что и было сделано. А батальон пошел в атаку только с подходом танков, значительно позднее, но без меня.
Память, память за собою позови в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. Посмотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память, память, память.
Находясь в полковой санчасти, мне стало известно, что наши воины овладели оборонительным рубежом немцев и продолжают вести наступление. Не так давно узнал, что краснодед Алексей Данилович был тяжело ранен при взятии Берлина. В мирное время Алексей Данилович проживал в городе Запорожье, том самом городе, название которого присвоено 321-й стрелковой дивизии, переименованной в 82-ю гвардейскую. Остался жив и командир батальона, но ему не пришлось дойти до Берлина в связи с ранением. В звании подполковника в 50-е годы ушел в запас и последнее время работал в Иркутском облсполкоме. Жив и первый командир полка, майор, а ныне генерал-лейтенант Епанчин Александр Данилович, проживал в Москве. Именно под его руководством полк формировался и проходил обучение в Забайкалье и вступил в бой в августе месяце 1942 года в излучине реки Дон. Список потерянных в боях при защите и освобождении нашей Родины гораздо больше. Много боевых друзей пало в бою. Они, как живые, остаются в памяти на всю жизнь. И их забыть невозможно вообще.
Никто не забыт, ничто не забыто.
на всю оставшуюся жизнь.
Мой папа, Алексеев Николай Петрович, старший лейтенант 321-й стрелковой дивизии, чьи воспоминания я прочитала, был абсолютно гражданский человек. И, несмотря на тяжелые ранения, успешно работал до пенсии, но уже незадолго до ухода из жизни, часто просыпаясь по утрам, говорил, что опять был на фронте. Опять наступали. Опять... шли в бой. Военные сны. Нам снится не то, что хочется нам. Нам снится то, что хочется с нам. На нас до сих пор военные сны, как пулеметы, наведены. И снятся пожары тем, кто ослеп. И сытому снится блокадный хлеб. И те, от кого мы вестей не ждем, во сне к нам запросто входят в дом. Входят друзья предвоенных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас, осколком во сне настигает нас. И, вздрогнув, мы долго лишим во мгле, меж явью и сном, на ничьей земле, и дышится трудно, и ночь длинна. Камнем на сердце лежит война.
Закатом марева, глазенки карие, давай с тобою, паря, выпьем по стопарику. Москва нарядная, звенит наградами, голов не сосчитать седых, на свой салют спешат деды живых. Цветов ковер пусть над Кремлем плывет, нас вновь 50 залпами страна зовет. Она расцвечена огнями вечными, за всех погибших и живых 100 грамм поднимем фронтовых. Сны полсотни лет нам снятся, сны после войны. Они друзьями и подругами полны, которых столько потеряли мы, покуда не дождались той весны. Прости за столье нам, первопрестольная, погиб под Прохоровкой Коля, это боль моя. Огнем задушенный сгорел в Ильюшине мой самый верный корешок, и это так нехорошо. Был, я ненавижу это слово, за гробы, за землю братских наспех вырытых могил, за треугольник похоронки и за бабий голос тонкий у избы. Одет не по погоде я, хоть горек наш удел, хороший нынче день. Вот угораздило меня еще полвека разменять, да на помин свеча, начало всех начал. Давай поздравим-ка Георгий Константиныча, ведь это ж мать честна, была его война. Он заслужил, чтоб над страной всегда стоять на стременах. Сны! Полсотни лет нам снятся сны после войны. Они друзьями и подругами полны, которых столько потеряли мы, покуда не дождались той весны.
Жива.